Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тального был в 20 километрах к востоку, сельский совет в 10 километрах к западу, а поселковый к северу час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее 2 месяца, то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет. Просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались. Бумажки-то все у Матрены одной пачкой сколоты. «Притесняют меня, Игнатич», — жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. И заботилась я. Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил, у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картофь, или с мешком под мышкой шла за торфом, а то с плетеным кузовом по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавшая спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой. «Теперь-че я зуб наложила, Игнатич. Знаю, где брать», — говорила она о торфе. «Ну и местечко, любота одна». «Да, Матрена Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая. Фу, твоего торфу! Еще столько, да еще столько, тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуэль в окна, так не только топишь, сколько выдувает. Лец мы торфу натаскивали с колища. Я ли бы и теперь 3 машины натаскала, так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают». Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли начальству. Да кто при начальстве? Да по машине учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено, и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или мутно, или простодушно, и о чем угодно говорил, кроме топлива, потому что сам он запасся, а зимы не ожидалось. Ну что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по 5, по 10, чтоб смелей, ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затамошился. Это-то время бабы его и брали. За раз уносили в мешке торфин 6, если были сыроваты, торфин 10, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда 2 километра, и весил он 2 пуда, хватало на 1 протопку. А дней в зиме 200. А топить надо утром русскую, вечером голландку. «Да чего говорить оба пол?» — сердилась Матрена на кого-то невидимого. «Как лошади не стало, так чего на себе не припрешь, того и в дому нет. спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе. Ей-богу, правда. Ходили бабы в день не по разу. В хорошие дни Матрена приносила по 6 мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами и каждый вечер забивала лаз доской. «Разве уж догадаются враги», — улыбалась она, вытирая пот со лба, — «а то ни в жизнь не найдут». Но что было делать Тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверное, показав обильную добычу в сводках, затем списывать на крошку, на дожди. Иногда порывами собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда по доносу ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их с санками по ночам. Вообще, приглядываясь к Матрёне, я замечал, что помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело. Закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях. «Поточи зубки, Игнатьич», — угощала меня. Кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы. «А почему вы коровы не держите, Матрена Васильевна?» «Эх, Игнатьич», — разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. «Мне молока и от козы хватит, а корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси, там свои хозяева. И в лесу косить нету, лесничество хозяин. И колхозницы до самых белых мух. Все в колхоз, а себе уж из-под снегу что за трава? По-бывалошному кипели сеном в межень с Петрова до Ильина. Считалась трава медовая. Так одной утельной козе собрать было сено для Матрены труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмешкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена навильник. Председатель, новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. 15 соток песочка оставил Матрёне, а 10 соток так и пустовали за забором. Впрочем, и за 15 соток потягивал колхоз Матрёну. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрёне. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом, как бы военная. Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрёну. Матрёна мешалась. «Так», — раздельно говорила жена председателя, — «товарищ Григорьева, надо будет помочь колхозу. Надо будет завтра ехать навоз вывозить». Лицо Матрёны складывалось в извиняющую полуулыбку, как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу. «Ну что ж», — тянула она, — Ну, я больна, конечно, и к делу вашему теперь не присоединена. И тут же спешно исправлялась. Кому час приходить-то? И вилы свои бери, — наставляла председательша, и уходила, шурша твердой юбкой. — О как! — пеняла Матрена вслед. — И вилы свои бери. Ни лопат, ни вил в колхозе нет. А я без мужика живу. Кто мне насадит? И размышляла потом весь вечер. А да что говорить, Игнатич, ни к столбу, ни к перилу эта работа. Встанешь об лопату, опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на 12. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда бывалча по себе работали, так никакого звуку не было. Только ой-ой-ойньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил. Все же поутру она уходила со своими вилами. Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрёне с вечера и говорила: «Завтра, Матрёна, придешь мне пособить, картошку будем докапывать». И Матрёна не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти: «Ах, Игнатьич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу, правда!» Тем более не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатой тяжелее и дольше, чем, взяв саху и вшестером впрягшись, вспахать на себе 6 огородов. На то и звали Матрёну в помощь. «Что ж, платили вы ей?» Приходилось мне потом спрашивать. «А не берет она денег? Уж по неволе ей вопрятаешь». Еще суета большая выпадала Матрёне, когда подходила ее очередь кормить козьих пастухов, одного здоровенного, немоглухого, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой цигаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару, и масло, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше. «Бойся портного да пастуха», — объясняла она мне. «По всей деревне тебя славят, если что им не так». И в эту жизнь густую заботами еще врывалась временами тяжелая немочь. Матрена валилась, и сутки двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрены, с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове в диво. Как-то неприлично перед соседями, мол, барыня. Вызывали однажды. Та приехала злая очень, велела Матрёне, как отлежиться приходить на медпункт самой. Матрёна ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу, да так и заглохла. Дела звали к жизни. Скоро Матрена начинала вставать. Сперва двигалась медленно, а потом опять живо. «Это ты меня прежде не видал, Игнатьич», — оправдывалась она. «Все мешки мои были. По 5 пудов тижелью не считала. Свекр кричал: Матрена, а спину сломаешь. Ко мне диверь не подходил, чтоб мой конец бревна напередок подсадить. К конь был военный у нас, волчок, здоровый.
А почему военный?
А нашего на войну забрали, а этого подраненного взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить, которые кони овсяные, те и тижели не признают.
Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара, боялась молоньи, а больше всего почему-то поезда.
«Как мне в Черсти ехать? С Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят, аж в жар меня бросает, коленки трясутся, ей-богу, правда!»
Сама удивлялась и пожимала плечами Матрена.
«Так, может, потому что билетов не дают, Матрена Васильевна? В окошечко только мягкие суют, а уж поезд трогаться-ть. Мечемся туда-сюда, да взойдите ж в сознание! Мужики те по лесенке на крышу полезли, а мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так без билетов. А вагон-то все простые идут, все простые, хоть на полке растягивайся».